Патриотизм не имеет ничего общего с консерватизмом. В сущности, он противоположен консерватизму, поскольку он есть приверженность чему-то постоянно изменяющемуся, но мистически остающемуся собой. Это мост между будущим и прошлым. Ни один подлинный революционер не был интернационалистом. За последние 20 лет негативное бездеятельное отношение к жизни, модное среди английских левых, насмешки интеллектуалов над патриотизмом и физической храбростью, настойчивые попытки подточить английский моральный дух и распространить гедоническое отношение к жизни, а что я с этого получу, не принесли ничего, кроме вреда. Они были бы вредны, даже если бы мы продолжали жить в кисельной вселенной Лиги наций, нафантазированной этими людьми. В век фюреров и бомбардировщиков это стало несчастьем. Как бы мало нам это ни нравилось, чтобы выжить, надо быть сильным. Нация, приученная мыслить гедонически, не может уцелеть среди народов, которые работают как рабы, плодятся как кролики и главным своим занятием считают войну. Английские социалисты чуть ли не всех расцветок хотели противостоять фашизму, но в то же время стремились сделать своих соотечественников беззащитными. Им это не удалось, потому что старые привязанности в Англии крепче новых. Но несмотря на всю антифашистскую героику левой прессы, много ли шансов было бы у нас в войне с фашизмом, если бы рядовой англичанин был таким существом, каким его хотели сделать New Statesman, Daily Worker или даже News Chronicle? До 1935 года практически все английские левые были нерешительными пацифистами. После 1935-го наиболее голосистые из них кинулись в движение Народного фронта, которое было просто уходом от проблемы, возникшей в связи с фашизмом. Оно обозначило себя как антифашистское в чисто негативном смысле против фашизма, но без какой-либо различимой политики «за», и крылась под этим дряблая мысль, что когда дойдет до дела, драться за нас будут русские. Поразительно, до чего живуча эта иллюзия. Каждую неделю в газеты потоком идут письма о том, что если бы у нас было правительство без консерваторов, русские, наверное, перешли бы на нашу сторону. Или же мы должны обозначить такие высокие цели в войне, смотри книги подобные «Unser Kampf», «Наша борьба», Ричарда Акланда, 100 миллионов союзников, если мы захотим, и так далее, что европейские народы тоже поднимутся на борьбу с Гитлером. Идея всегда одна и та же – искать вдохновение за границей, найти кого-то, кто будет драться вместо тебя. За этим страшный комплекс неполноценности английского интеллектуала. Убеждение, что англичане потеряли боевой дух, больше не способны терпеть. На самом деле нет никаких оснований думать, что кто-то будет сражаться вместо нас, кроме китайцев, которые воюют уже 3 года. Русских, возможно, вынудят драться на нашей стороне, если на них нападут. Но они ясно дали понять, что не станут воевать с немцами, если этого можно будет избежать. В любом случае, их вряд ли вдохновит на войну зрелище левого правительства в Англии. Нынешний русский режим почти наверняка отнесется враждебно к любой революции на Западе. Покоренные народы Европы восстанут, когда Гитлер зашатается, не раньше. Наши потенциальные союзники не европейцы, а американцы, которым понадобится год, чтобы мобилизовать свои ресурсы, если удастся поставить в строй крупный бизнес. И с другой стороны, цветные народы, которые даже сочувствовать нам не будут, пока у нас не начнется революция. Долгое время, год, 2 года, возможно, 3, Англии предстоит быть амортизатором мира. Нас ожидают бомбежки, голод, переутомление, грипп, скука и коварные предложения мира. Ясно, что теперь нам надо собраться с духом, а не подрывать его. Вместо того, чтобы машинально становиться в антибританскую позу, что стало привычкой у левых, лучше бы подумать о том, как будет выглядеть мир, если погибнет англоязычная культура. Ибо наивно думать, что другие англоязычные страны, даже США, не пострадают, если потерпит поражение Британия. Лорд Галифакс и все его племя верят, что когда война кончится, все встанет на свои места. Снова дурацкие дорожки Версаля, снова демократия, то есть капитализм, снова очереди за пособиями и Роллс-Ройсы, снова серые цилиндры и брюки в клетку in secula seculorum. Навсегда. Понятно, что ничего такого не будет. Бледная имитация этого может иметь место в случае договорного мира, но недолго. Неконтролируемый капитализм приказал долго жить. Интересно отметить, что посол США в Британии господин Кеннеди в октябре 1940 года заявил по возвращении в Нью-Йорк, что эта война покончила с демократией. Под демократией он понимал частный капитализм. Выбор теперь такой. Либо то коллективистское общество, которое построил Гитлер, либо то, которое может возникнуть, если он будет побежден. Если Гитлер выиграет войну, он получит господство над Европой, Африкой и Ближним Востоком. И если его армии к тому времени не слишком истощатся, он оторвет громадные территории у Советского Союза. Он построит кастовое общество, где немецкий Херенфольк, высшая раса или раса хозяев, будет править славянами и другими меньшими народами, которые будут производить дешевую сельскохозяйственную продукцию. Цветные народы он навсегда обратит в рабство. Подлинная причина ссоры фашистских держав с британским империализмом в том, что они поняли, империя распадается. Еще 20 лет эволюции в том же направлении, и Индия будет крестьянской страной, связанной с Англией только добровольным союзом. Полуобезьяны, о которых Гитлер говорит с таким отвращением, будут летать на самолетах и производить пулеметы. Фашистская мечта об империи рабов развеется. С другой стороны, если нас победят, мы просто отдадим наших жертв новым хозяевам, которые возьмутся за дело со свежими силами, не ведая угрызений. Но речь идет не только о судьбе цветных народов. Битва идет между двумя несовместимыми мировоззрениями. Между демократией и тоталитаризмом, говорит Муссолини, не может быть компромисса. Эти две идеологии не могут даже рядом находиться продолжительное время. Пока существует демократия, даже в ее очень несовершенной английской форме, тоталитаризму грозит смертельная опасность. Во всем англоязычном мире жива идея человеческого равенства. И хотя будет ложью сказать, что мы или американцы когда-либо осуществили то, о чем так горячо говорим, идея такая есть. И в один прекрасный день она может стать реальностью. Из англоязычной культуры, если она не погибнет рано или поздно, вырастет общество свободных и равных людей. Но именно для того, чтобы истребить идею человеческого равенства, еврейскую или иудео-христианскую идею равенства, и явился на свет Гитлер. Видит небо, он сам об этом часто говорит. Мысль о мире, где черные люди будут не хуже белых, а с евреями будут обращаться как с людьми, приводит его в такой же ужас и отчаяние, как нас, мысль о бесконечном рабстве. Важно помнить, что эти два мировоззрения непримиримы. Вполне возможно, что в течение следующего года среди левой интеллигенции возникнут прогитлеровские настроения. Признаки этого уже наблюдаются. Достижения Гитлера хорошо заполняют пустоту этих людей, а пацифистам позволяют удовлетворить свои мазохистские инстинкты. Более или менее известно заранее, что они скажут. Прежде всего, они станут отрицать, что британский капитализм эволюционирует, или что поражение Гитлера означало бы не больше, чем победу британских и американских миллионеров. Отсюда будет следовать, что демократия, в конце концов, ничем не отличается от тоталитаризма, или ничем его не лучше. В Англии не очень большая свобода слова, следовательно, ее не больше, чем в Германии. Стоять в очереди за пособием ужасно, следовательно, находиться в пыточной камере гестапо не хуже. Словом, своими грехами чужой искупим, кривой слепого незрячие. Но на самом деле, что бы ни говорили о демократии и тоталитаризме, неправда, будто они одно и то же. Это было бы неправдой, даже если бы британская демократия не эволюционировала, а осталась на нынешней стадии. Вся концепция военизированного континентального государства с его тайной полицией, цензурой и принудительным трудом в корне отлична от концепции рыхлой приморской демократии с ее трущобами и безработицей, ее забастовками и партийной политикой. Это разница между сухопутной державой и морской державой, между жестокостью и бестолковостью, между ложью и самообманом, между эсэсовцем и сборщиком квартирной платы. И выбирая между ними, вы выбираете не столько между тем, что они есть, сколько между тем, во что они способны превратиться. Но в каком-то смысле несущественно, лучше ли демократия в высшем ее выражении или низшем, чем тоталитаризм. Чтобы решить это, надо доискаться абсолютных критериев. Единственный существенный вопрос – на чьей стороне будут твои симпатии, когда придется выбирать? Интеллектуалы, которые так любят сравнивать демократию с тоталитаризмом и доказывать, что они одним миром мазаны, просто легкомысленные люди, которых жизнь не сталкивала с реалиями. Заигрывая с фашизмом, они демонстрируют такое же непонимание его сегодня, как и год-другой назад, когда визжали от негодования. Вопрос состоит не в том, можете ли вы в дискуссионном клубе привести аргументы в пользу Гитлера. Вопрос стоит иначе. Вы в эти аргументы верите? Вы хотите подчиниться власти Гитлера? Вы хотите, чтобы Англию завоевали или нет? Надо выяснить для себя эти вопросы, прежде чем легкомысленно заигрывать с врагом. Ибо нейтральности в войне не бывает. На деле ты должен помогать одной стороне или другой. Когда наступает решительный момент, ни один человек, воспитанный в западной традиции, не может принять фашистского представления о мире. Важно понять это сейчас и понять, что из этого следует. При всей ее ленности, лицемерии и несправедливости англоязычная цивилизация – единственное большое препятствие на пути Гитлера. Это живое опровержение всех непреложных догм фашизма. Вот почему все фашистские авторы годами твердят о том, что мощь Англии должна быть уничтожена. Англию надо ликвидировать, стереть с карты. В стратегическом плане война могла бы закончиться так, чтобы Гитлер завладел Европой, а Британская империя осталась бы в целости, и британское морское могущество почти не пострадало. Но это невозможно идеологически. Если бы Гитлер выдвинул такое предложение, то только с коварной целью – добраться до Англии окольным путем или улучшить момент для новой атаки. Он не может допустить, чтобы Англия оставалась чем-то вроде воронки, через которую смертоносные идеи из-за Атлантики потекут в полицейские государства Европы. Вернемся, однако, к нашей точке зрения. Перед нами громадная задача – сохранить нашу демократию более или менее в том виде, в каком мы ее знаем. Но сохранить всегда значит расширить. Выбор перед нами не столько между победой и поражением, сколько между революцией и апатией. Если то, за что мы сражаемся, будет уничтожено, уничтожено оно будет отчасти по нашей вине. Может случиться так, что Англия введет у себя начатки социализма, превратит эту войну в революционную и все же потерпит поражение. Во всяком случае, такое можно себе представить. Но как ни ужасно было бы это сегодня для всякого взрослого британца, гораздо пагубнее был бы компромиссный мир, на который надеются несколько богатых людей и их наемные лжецы. Окончательно погубить Англию может только английское правительство, действующее по указке Берлина. Но это не произойдет, если Англия вовремя очнется. Тогда поражение будет очевидным, борьба будет продолжаться, идея будет жива. Разница между поражением в бою и капитуляцией без боя вовсе не вопрос чести и бойскаутской доблести. Гитлер сказал однажды, что признать поражение значит убить дух нации. Фраза трескучая, но по существу совершенно верная. Поражение в 1870 году не уменьшило мирового влияния Франции. Третья республика в интеллектуальном плане была влиятельнее, чем Франция Наполеона III. А тот мир, который заключен Петеном, Лавалем и компанией, может быть куплен только ценой сознательного уничтожения собственной культуры. Правительство Виши будет пользоваться псевдонезависимостью только при условии, что оно истребит все отличительные черты французской культуры. Республиканство, светский характер государства, уважение к интеллекту, отсутствие расовых предрассудков. Окончательно победить нас нельзя, если мы заранее начнем революцию. Возможно, мы увидим, как немецкие войска маршируют по Уайтхоллу, но начнется другой процесс, в перспективе смертельный для немецкой мечты о господстве. Испанский народ потерпел поражение, но то, что он понял за эти 2,5 памятных года, когда-нибудь ударит по испанским фашистам как бумеранг. В начале войны любили приводить одну напыщенную цитату из Шекспира. Если память мне не изменяет, ее вспомнил даже мистер Чемберлен. «Пусть приходят враги теперь со всех концов земли, мы сможем одолеть в любой борьбе. Была бы Англия верна себе». Шекспир, король Иоанн. Это верно, если верно это понять. Но Англия еще должна стать верной себе. Она не верна себе, пока беженцы, прибившиеся к ее берегам, сидят в концентрационных лагерях, а директоры компаний разрабатывают тонкие схемы, чтобы увильнуть от дополнительного подоходного налога. Надо расстаться с Татлером и Байстендером и сказать прощай даме в Роллс-Ройсе. Наследники Нельсона и Кромвеля не сидят в палате лордов. Они на полях и на улицах, на фабриках и в вооруженных силах, в дешевом баре и пригородном садике. И сегодня им не дает подняться поколение призраков. Истинная Англия должна раскрыться. И рядом с этой задачей даже победа в войне, хотя она и необходима, вторая на очереди. Через революцию мы станем ближе к себе, а не дальше. Не может быть и разговора о том, чтобы остановиться на полпути, заключить компромисс, спасти тонущую демократию, остаться на месте. Ничто и никогда не остается на месте. Мы должны приумножить наше наследие или потеряем его. Мы должны стать больше или станем меньше. Мы должны идти вперед или вернемся вспять. Я верю в Англию и верю, что мы пойдем вперед.